Евгений Геренок. Время одуванчиков. Пролог. Берсенев. Смерть иррациональна, тем более насильственная. Она пугает, отталкивает, напоминает о том, что нет ничего вечного. Но лицо человека в старом кресле выражало спокойствие и умиротворенность. Казалось, он просто задумался, ушел в себя. Для него уже не стояло вопросов, все ответы он получил. И расплывшееся красное пятно на груди вокруг серебряной рукоятки стилета воспринималось как жирная точка. Косые плети дождя хлестали в окно и гремели по железному карнизу. Просторная комната с книжными полками вдоль стены от пола до потолка заполнилась людьми в мокрой одежде. Опера привычно делали свою работу. Щелкал вспышкой фотоаппарат, составлялись протоколы, снимались отпечатки. Следователь задавал вопросы пожилой женщине, соседке, вызвавшей милицию. Старый дом на окраине захолустного городка Епифань в Тульской области на полночи стал центром внимания. Синие всполохи мигалок в ночи собрали небольшую толпу любопытных. Прячась под зонтами у штакетника, они высказывали свои версии произошедшего и жадно ловили каждое движение в светящихся окошках. Времена стояли смутные. В областных газетах криминальная хроника то и дело сообщала о каком-нибудь убийстве. Но в Епифане пока не было таких случаев. Конечно, все слышали о новых русских, отмороженных братках, шальных деньгах, перестрелках и разделе территорий. Но к жестоко убитому хозяину дома это никак не относилось. Его не то чтобы хорошо знали, но в таком маленьком городишке каждый волей-неволей будет на виду. Берсенев Николай Павлович – пенсионер, при советской власти был директором городской библиотеки. Жил он один, очень скромно, никогда не давал повода для сплетен. Хотя его размеренный распорядок дня с обязательными ежедневными прогулками по городу в любую погоду был частой темой разговоров соседей. Конечно, никому в голову не пришло бы сравнивать его с Кантом, по которому жители Кёнигсберга могли сверять часы. В Епифании философа такого никто не знал. Однако, в отличие от прусского мыслителя, никогда не выезжавшего дальше пригородов, Николай Павлович почти каждый месяц уезжал на несколько дней. Соседи поговаривали, что он ездил к родственникам в Москву. Кто-то высказывал предположение, что он посещает музеи и галереи, но точно никто ничего не знал. Ни один человек в Епифане не мог сказать, что беседовал по душам со старым библиотекарем. В дом он никого не приглашал, дружбы ни с кем не водил и старался избегать разговоров о политике и текущем моменте. В магазине всегда брал один и тот же нехитрый набор продуктов. Но всегда относился к людям очень благожелательно. Участливо расспрашивал, иногда что-то подсказывал, советовал. К нему давно все привыкли, принимали как есть, не лезли в душу, не стремились раскрывать свою. Он как будто жил параллельно, практически не пересекаясь ни с кем в своей реальности, в своей вселенной, которую сегодня кто-то разрушил. Дождь закончился, народ разошелся по домам. Потрепанный УАЗик-буханка, завывая мотором, увез тело в морг, милицейской машины тоже почти все разъехались. Остался только «Жигуленок» оперов и «Вишневая девятка» следователей из райцентра. Усатый крепыш в кожаной куртке осматривал ящики письменного стола, доставая пачки листов, исписанных мелким почерком. Ему бросилась в глаза фраза, подчеркнутая жирной карандашной линией, и он прочитал вслух.
«Если кто думает, что нечто познал и знает, он еще не познал так, как следует познать. Как тебе, Николай Иванович, звучит?»
Его пожилой напарник машинально кивнул.
«Глубокомысленно. Я знаю, что ничего не знаю. Старичок, видно, любил подумать».
Следователь внимательно рассматривал книги на полках. Труды христианских апологетов соседствовали с Марксом и Адамом Смитом, а дореволюционные издания чередовались яркими корешками с фамилиями Фоменко и Носовского. Несколько явно старинных фолиантов просто лежали стопкой. В каждом из них торчали разномастные закладки. Пачки толстых исторических журналов, географические обозрения, какие-то альманахи были свалены в кучу безо всякой системы. Пожилой оперативник спросил.
«Что, Михаил Самуилович, не видишь там ничего ценного? Из-за книг его не могли убить?»
«В Епифане? Из-за книг?» – хмыкнул усатый.
Следователь спокойно ему ответил.
«Семен, если ты сам не читаешь книг, это не говорит о том, что для других людей они ценности не имеют. Вот, например, эта Библия почти половину твоего «Жигуля» стоит».
Оперативник парировал.
«Что-то мне сомнительно, что в этой дыре такие книголюбы есть. Я думаю, это залетные».
Следователь вздохнул.
«Шаббат мне испортили злодеи. Кстати, а зачем здесь второй выключатель на стене? Николай Иванович, проверь, пожалуйста».
Пожилой опер обернулся, поймал взглядом направление и, подойдя, нажал клавишу. Раздалось тихое жужжание, и часть вертикальных книжных полок вдруг повернулась вокруг своей оси, открывая вход в небольшое помещение. Семён от неожиданности схватился за рукоятку пистолета в наплечной кобуре, но не вытащил, удержался. А следователь спокойно подошел и заглянул в тайную комнату. Книги. Много книг. Но в основном они были как бы из одной серии. Даже беглого взгляда на корешки со свастиками и руническими знаками следователю хватило, чтобы принять решение. «Николай Иванович, звони в район, в госбезопасность. Уверен, тут для них найдется работа. Только попроси не задерживаться по возможности. Хотелось бы к утру домой попасть». Минут через 40 подъехала серая «Волга». Из машины выскочил подтянутый шатен в сером костюме и, тщательно обходя лужи, вошел в дом. «Всем доброй ночи. Шаббат шалом, Михаил Самуилович. Что тут у вас интересного?» Следователь пожал ему руку. «Привет, капитан. Вот, смотри, книжечки очень интересные. Я, конечно, не знаток рун, но мне кажется, все это связано с ННРБ». Чекист внимательно осмотрел комнату. «А сколько деду лет было? 75? Понятно. Вполне может быть эхо войны. Надо разбираться. Прокачать старика по базам, а то может оказаться, что он никакой не Береснев, а Курт Йодль какой-нибудь. Может, за эту ниточку потянем, вытянем и мотив убийства, и заказчика, и исполнителя. Я своему руководству доложу, возможно, они совместную бригаду решат создать. Вы по своему профилю отработаете, мы по своему». Холодный весенний рассвет быстро превращался в солнечное утро. Вскоре краски дня уже вовсю играли во дворе старого дома. Машины разъехались, и о ночной трагедии напоминала только дверь с белеющими бумажными полосками синими печатями. В областном управлении госбезопасности пожилой полковник прочитал сводку за последние сутки и задумался. Из пачки папирос выбил одну, привычно смял мундштук, чиркнул спичкой и закурил, выпустив струю сизого дыма. Потом подвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер, по которому не звонил уже лет 5, но помнил наизусть. Выждал 2 гудка, нажал на рычаг, сбросил вызов и снова набрал номер. На том конце ответили, и мужской голос произнес: «Говорите, вас слушают». Полковник пару секунд помедлил и сказал:
«Код 13, у нас -1».
Ответа не последовало, только послышались короткие гудки. Полковник сделал глубокую затяжку и затушил папиросу в стеклянной пепельнице на столе.